Сатана имеет власть послать болезни или ситуации жизненные, или жизненными ситуациями искушать людей, или не имеет. Я, братья, полагаю, что он этим занимается, занимается постоянно. Как и написано, что мы должны противостать против козней дьявольских, что нам небезызвестны его умыслы. У него есть и козни, злонамеренные планы, у него есть умыслы, соответствующие действия. Но, братья, я думаю, вопрос должен быть направлен к нам, что мы имеем силу все эти замыслы не спровергать. Это у нас есть драгоценное от Господа обетование, это с одной стороны. А с другой стороны, Господь, когда учил нас молиться, Он как раз учил молиться и в этом направлении. Не введи в искушение, но избавь от лукавого. Чтобы было больше любви, нужно много грешить? Знак вопроса. Но я думаю, когда послание к римлянам мы изучали, неужели оставаться нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Такой риторический вопрос задает Павел, как бы копируя своих оппонентов. Нет, конечно. Чтобы было больше любви, не нужно больше грешить. Нужно осознавать себя правильно перед Богом. Смиренно видеть себя таков, каков ты есть, без Божьей благодати. И вот тогда, когда мы знакомимся сами с собою и видим, какие мы есть без Божьей благодати, это сердце наше склоняет к большей любви к Господу. Но есть еще другое условие большей любви – это смотреть больше на Господа. Чем больше Христос открывается нам в своей любви к нам, тем более мы любим Его, потому что наша любовь ко Христу – это, как мы читаем, ответная любовь. Он прежде возлюбил нас, а потом мы Его. Как узнать, где твое место в церкви? Хорист, проповедник, предверник. Я, братья, думаю, два совета есть. Первый совет, конечно, молиться об этом. И второй совет – это начать служение. Начать служение там, начать служение там, но туда, где, куда, как видишь, призывает тебя Господь. И зачастую вот успех в этом служении, видно, что Бог тебя туда призывает. Иногда, то есть нетрудящихся для нетрудящихся, поиск своего места, он просто бесполезен. Человек, не желающий трудиться, он не будет искать, не будет трудиться, а будет ждать каких-то чувствований, каких-то впечатлений, чтобы сказать, вот там я буду служить или вот там буду служить. Иногда сама ситуация в собрании подсказывает нам, какое место мы должны занимать. То есть, допустим, есть нужда. Возможно, есть нужда в детском служении, а вот мы есть и можем здесь послужить. Вот так Бог часто призывает. Или бывает собрание, в собрании всего два или три проповедника, маленькая церковь, но ты четвертый, еще не начинаешь проповедовать. И твое служение крайне необходимо. Через нужду Бог тоже показывает, как нам можно место в церкви определить. Ну, здесь это потом на эти вопросы, наверное, мы ответим.
Вопрос вчера пришел следующий. Николай Степанович, я расскажу одну историю. Молодая семья узнала о некой целительнице, которая лечила, предсказывала будущее, рассказывала прошлое и так дальше. И вот жена молодая просит своего мужа съездить к ней, но он отказался. Тогда она берет его фото и едет сама. Попадает на прием к целительнице и сказать их будущее, на что та ей говорит: «Я не вижу твоего мужа рядом с тобой, он для меня закрыт. Какая-то сила его хранит, и такие люди мне встречаются очень редко». А за жену она рассказала все, и прошлое, и будущее, и какие болезни у нее есть, и какие будут. Лет через 10 муж становится баптистом, а его жена так и не стала пока верующей, хотя она ходит в православную церковь, а ее мама там несет служение. Они, в общем, разошлись. Как вы думаете, вот эта сила, которая не позволила целительнице сказать что-то за этого брата, не была ли силой Бога? Если нет, то что это за сила? И что вообще вы можете сказать на такие вот случаи с целительницами? Да, та целительница так и сказала, что они вместе жить не будут, что для них нет будущего вместе. Значит, ну что, друзья, какая сила не дала возможность целительнице проникнуться в ситуацию с мужем? Я думаю, что, скорее всего, это Бог. Видимо, у этого человека, который сегодня стал христианином, вот расположение к Богу было уже раньше, настроение сердца. Почему он и стал христианином впоследствии? Вот, и поэтому в контакт даже посредством жены с этой целительницей он не вступил, а жена вступила. Прокомментировать эту историю, друзья, что я могу? Когда люди очень плотно общаются с потусторонним миром, с демоническим миром, это часто становится препятствием для их покаяния. В смысле, не могут покаяться. Тем более, если воспользовались услугами дьявола с успехом. То есть у таких целительниц, друзья, их немало в смысле шарлатанства. Ничего не умеют, просто обманывают. Вот. А есть те, которые связаны напрямую с бесами. И поэтому, если человек вступил в связь с бесами, конечно, покаяться ему потом очень трудно или почти невозможно. Вот как эта женщина до сих пор покаяться не может. Скорее всего, это связано с ее контактами. Как в этом случае быть? Какой выход, если кто-то обращался вот за помощью к бесам? Личное раскаяние перед Богом. Абсолютно полное исповедание, охватывающее и оккультные связи, и отречение от оккультных связей. И потом уже вопрос покаяния и освобождения от зависимости. Бог посылает это освобождение. Ну вот таким порядком. То есть если бы с этой женщиной, которая ходит в православную церковь, которая обращалась к целительнице, если бы она захотела встречу со служителем, исповедаться согласилась, даже не будучи христианкой, и отречение от бесовских сил и от этих связей, я думаю, что она могла бы потом покаяться. То есть в данном случае это не тупик. Целительница предсказала, что вместе не будут, и они вместе. Это не тупик, но раскаяние и отречение может, в общем-то, упорядочить эту ситуацию, пустить ее в божественное русло. Ну вот таким порядком. Какие есть вопросы? Пожалуйста.
Место крещения православной церкви открывает возможность религиозного доступа для души. Вот я знаю случаи такие, что прежде чем отнести в религиозный ребенка, они говорят, ходите, покрестите в церковь.
Ну да. Значит, ну что, друзья, в общем-то, эти всякие колдуны, вот целители, они некрещенных не помогают некрещенным. Вот. Предлагают сначала покреститься, а потом оказать помощь. Но для меня этот ответ простой, что крещение православной церкви, оно тоже имеет какую-то оккультную начинку. Так. Даже, знаете, бывали какие случаи. Вот приносит ребенка, а это спрашивает, крещенный или не крещенный? Крещенный, а он не крещенный. Ну, с тем, чтобы как бы обмануть, лишь бы они помогли. Крещенный. А она говорит, нет, он не крещенный. То есть она знает, что он не крещенный. Вот пока не покрестите, не буду помогать. Ну, и идут, и потом крестят, или сами крестятся. Вот таким порядком. Поэтому, конечно, я, друзья, понимаю, что да, вот эти обряды, они могут иметь оккультную, ну, основание. У нас был такой случай, с одного человека изгоняли беса. Ничего, да, что такая тема, да, время немножко есть. С одного человека изгоняли беса. И он мучился, его кидало, бросало, и все, ну, явно там бесы присутствуют. И никак мы не можем, ну, решить вопрос. никак не можем помочь. Ну и потом бес сам говорит. То есть мы спрашиваем у беса, почему, какая связь, почему не хочет выходить. А бес говорит, потому что он посвященный мне. И так я решил, мать его мне посвятила. Ну, я иду к матери, а мать неверующая в соседней комнате, вот, ну, тоже переживает, слышит крики, вопли и все. Я иду к матери, братья продолжают с этим, я иду к матери и спрашиваю матери. Да, и там было сказано, что в возрасте таком-то мать посвятила мне. Вот. Ну, я у матери спрашиваю, что было за посвящение? А мать говорит, я посвятила Георгию Победоносцу его перед иконой и так дальше. Но не русского происхождения. Вот посвятила Георгию Победоносцу. Вот. То есть, оказывается, вот эти всякие контакты, посвящения вот, с иконами и все прочее, оно тоже может иметь оккультную связь. Ну, вот таким вот образом. Но мать отказалась отрекаться от этого посвящения. Я предложил отречься от этого посвящения, вот как бы сказать, ликвидировать его. Она отказалась, и мы этому человеку не помогли. Мы снова попытались, но тем не менее не помогли. Вот, то есть он еще был юноша, вот, и, видимо, посвящение матери, оно имеет силу, чтобы его аннулировать, сама эта мать должна была вот, отречься от этого посвящения. Вот так вот бывает. Пожалуйста.
А Мария, которая пришла на Иисуса, это же самая сестра Анны?
Значит, ну вот Алексей говорит, что там не написано, что это Мария. Написано «женщина». То есть, скорее всего, друзья, была это не та женщина, которая в Вифании Мария. Потому что по Евангелию от Луки была другая ситуация, похожая. Это было уже не в доме этого Симона. Вот. В смысле, отличная ситуация. Там Мария, которая сестра Марфы. Лазарь был один из возлежащих. Марфа служила, написано, а Мария принесла фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса Христа. В данной ситуации она слезами омывала ноги, не миром, а слезами, и волосами головы отирала. Вот такая сторона. Просто иногда, друзья, проповедники путают. Вот для чего и толкование нужно, и вникать. Путают Марию Магдалину с Марией из Вифании. И даже песню составили. «Встань скорее и утешься, Магдалина». Помните, да? Вот. Мария Магдалина, она не мазала ноги Иисуса Христа миром. А это мазала Мария, которая была в Вифании. Поэтому надо тщательно вот, анализировать, потому что я неоднократно слышал за Марию Магдалину, как она мазала Христа миром. Можно ли сестре проводить детскую страничку на собрании? То есть сестра выходит и на богослужении проводит с детьми беседу. И дети немножко участвуют. Считаю, что это допустимо. Если доверили сестре руководить детьми, считаю, что это допустимо. Но если в церкви это вызывает напряжение и соблазны, то не надо. Все-таки мы должны учитывать и мнение людей. Если человек неверующий, он грешник, потому что грешит. Как я могу быть прощен грешником, если я не грешу? Или святой, или грешник. Еще раз читаю, я ничего не понял. Если человек неверующий, он грешник, потому что грешит. Как я могу быть прощенным грешником, если я не грешу? Или святой, или грешник. Очень замысловатая мысль, друзья. Я попрошу, чтобы автор записки еще перефразировал, более понятно написал. Друзья, я только что хочу по записке хоть какую-то пользу. Если человек неверующий, он грешник, потому что грешит. Друзья, неверующие люди грешники, потому что они рождены в грехе. Если ребенок родился в рабстве, он раб не потому, что он работает на рабовладельца. Он раб, потому что таким родился. Поэтому грешник, он грешник, потому что таким родился, но не потому, что грешит. Но поскольку он грешник, естественно, он грешит. Я только вот что, друзья, скажу. На служении евангелизации, я в прошлый раз, кстати, говорил о том, что мы в этом году уделим внимание евангелизационной проповеди. Друзья, я вот что хочу сказать. Я неодобрительно отношусь, когда на призывных собраниях проповедник говорит, все мы грешники, и вы, и мы тоже грешники. Вот. А я не сторонник так говорить, друзья. А какие мы грешники? Мы праведники. Мы праведники. Или мы не праведники? Есть грешник, а есть праведник. Но если мы дети Божьи, какие же мы грешники? Лучше в этом случае сказать, что мы были грешники. Мы были грешники. Вот. А теперь мы прощенные и спасенные. Вот. Но если мы неверующим скажем, что все мы много согрешаем, они скажут, а какая тогда разница, мы тоже много согрешаем. А чего ж ты там за кафедрой стоишь и нас учишь, если ты грешник? И все. Поэтому здесь надо осторожнее, аккуратнее, друзья. В общем-то, знаете что? Вот в Библии написано, что рожденный от Бога не грешит. Ну, у нас еще 3 минуты осталось. Рожденный от Бога не грешит. А Яков пишет, все мы много согрешаем. Как же так это все сопоставить? Я скажу, ну, иногда говорят, что дух во мне не грешит, а плоть грешит. Ну, вот такое вот. Ну, наиболее примитивное толкование, против которого трудно возражать. Рожденный от Бога, то есть во мне, рожденный от Духа есть Дух, он не грешит, а плоть моя грешит. Друзья, я на этот вопрос чуть иначе мыслю. То есть для грешника естественная жизнь, образ жизни – грешить. А для христианина образ жизни – не грешить. Или грешить? Не грешить. Для христианина образ жизни – не грешить. Но если он согрешил, то это не образ жизни. Это исключительная ситуация у него, если он согрешил. А если для христианина образ жизни тоже грешить, значит, он грешник. И, скорее всего, он не рожден от Бога. Вот таким порядком. Пожалуйста. Кто назвал? Бес. Ну, друзья, бесы, не все им можно верить. Иногда бесы правду говорят. Ну, например, почему не выходишь? Он говорит, почему. Говорит, да он грех один не исповедовал. У нас было такое, что изгоняли целый день с одной женщины. Вот, и не можем мы знать никак. Вот, кажется, вот-вот, и чуть-чуть не хватает. Мы спрашиваем, бес отвечает, почему не выходишь? Он говорит, она не все грехи исповедовала. Мы ей говорим, исповедуй. Она исповедовала, и бес вышел, мы даже не изгоняли. Когда она назвала грех и покаялась, бес ушел сам. Ну, вот так им бывает. Пожалуйста.
А такое встречали, что сам бесноватый себя изгоняет?
Сам бесноватый? Вы знаете, такое бывает. То есть, я вам скажу как. То есть, пост назначил, постился и молился, чтобы бес ушел. Вот, и сам повеление делал, и бес ушел. Такое бывает. Но, в общем, такое редко бывает. Обычно нужна помощь со стороны. Ну что, все, наверное, на сегодня пока вот хватит.